Всем привет! Вы слушаете 93-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонит на наш телефон 514-09-49. У нас множество вопросов, мы не быстро на них отвечаем, просим прощения у всех, кому приходится долго ждать. Ну вот, сегодня хочу начать, например, вот с такого вопроса.
Здравствуйте, меня зовут Ваня Брославович. Мне 7 лет, учусь во втором классе. Живу в Киеве и люблю слушать «Карманного ученого». У меня есть 3 вопроса. Откуда берется молния? Почему звук моря остается в больших раковинах? Для чего забинтовывали бинтами мумии в Египте? Спасибо. До свидания.
Алло.
Алло, это Ваня?
Угу.
Привет, Ваня, ты карманный ученый. Тебе сейчас удобно говорить?
Удобно.
Ты звонил и спрашивал, откуда берется молния, почему звук моря раздается в раковинах и почему бинтовали мумий?
Угу, да, спрошу.
Как раз решил тебе ответить на эти вопросы. Ну, что касается раковин, то мы говорили о них в последнем выпуске, но я коротко тебе напомню. Дело в том, что раковина так устроена из-за того, что она такая большая и закрученная, что любой звук, который в нее попадает, превращается в такое сложное эхо и усиливается.
А, то есть эхо, которое мы слышим только при близком расстоянии, да?
Да, совершенно верно. Это эхо на близком расстоянии, усиленное. И оно так вот повторяется. От этого мы слышим такой ритмичный звук, как бывает от волн, от моря. И вопрос в том, какой звук туда попадает. Ну, туда попадают любые разные шумы. Когда мы подносим его к уху, например, то главный шум – это шум, который издает наше тело от того, что пульсирует кровь при ударах пульса. И вот эти звуки усиливаются и превращаются в эхо. Отсюда мы слышим такой шум. У тебя, кстати, есть какие-нибудь такие большие раковины?
Угу, были.
А теперь?
Только где они сейчас, не знаю пока.
Ясно. А на море ты бываешь?
Бываю.
На каком ты был последний раз?
На Азовском.
Там очень красиво. Ты спрашивал, откуда берется молния. Дело в том, что облака, которые скользят мимо Земли, они трутся об воздух. И от того, что...
Получается электрический разряд, да?
Сначала получается электрический заряд. Оказывается, что облака заряжены, потому что они трутся об воздух и понемножку теряют электроны. И когда они потеряют много электронов, получается, что... Может быть, ты знаешь, да, что электроны в заряд минус... Если они потеряют много минусов, то получается, что сами они заряжены плюсом.
Угу.
У них положительный заряд, а у Земли отрицательный. Потому что куда-то эти все электроны должны деться, которые ободрались.
И они соединяются.
И рано или поздно, когда заряд уже очень большой, разница очень большая, очень хотят электроны перебежать туда, где положительный заряд. Но просто по воздуху они перебежать не могут. Но когда воздух делается очень влажный, в нем много капель, вот тогда им делается проще перебежать, и возникает быстрая дорожка, по которой они перебегают. И мы видим молнию. Это момент, когда электроны быстро перебегают туда, где их мало. В природе так все устроено, что если где-то чего-то очень мало, или наоборот, чего-то очень много, то все стремится уравняться, чтобы было всего поровну.
Ну, то есть, чтобы было справедливо, да?
Да, приблизительно так. В природе обычно рано или поздно наступает полная справедливость. И последний твой вопрос про бинты у мумий. Ну, идея такая. Египтяне хотели сохранить тела, чтобы они не протухли. И у них было для этого несколько способов. Но главное, у них были бинты, которые они могли пропитать специальными веществами, которые останавливают гниение. И надо было тщательно закутать тело, чтобы микробы не могли к нему попасть. А те микробы, которые окажутся внутри, под бинтами, те быстро погибнут, потому что... Это очень серьезные были вещества, которые помогали убить всех микробов. И так до нас дошли мумии. Мы еще далеко не все мумии нашли. А те, что нашли, еще не до конца изучили. Постоянно что-нибудь новенькое про них слышат. Но в последнее время ученые научились очень хорошо изучать гены.
Что?
Гены – это такие молекулы, которые...
по наследству. То,
которые определяют наследственность. Совершенно верно, определяют наследственность. Если по наследству достались, например, карие глаза или высокий рост, то в генах это будет записано. И вот ученые все больше и больше любят изучать гены мумии, чтобы узнать, кто чей был родственник. Недавно, говорят, нашли целую новую династию, увидев, что это какие-то новые гены. Представляешь?
Угу.
Такая интересная история. Ну хорошо, звони нам еще.
Ну пока.
Пока. Счастливо.
Пока. До следующего звонка.
Счастливо. Пока. Ну, а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью, и вам надо будет угадать, какой факт полная чушь, а отгадка будет в конце передачи. Факт первый. Все планеты в Солнечной системе летают в одной плоскости. Ну вот как пылинки у колец Сатурна. Получается, вообще Солнечная система плоская. Факт второй. Мамонты вымерли совсем недавно. И последние из них застали, например, древнеегипетского фараона Тутанхамона. Факт третий. Самая большая на свете рыба – это синий кит. Она весит до 180 тонн и может иметь длину до 30 метров. Факт четвертый. Существуют растения, которые отправляют свои плоды под землю, выращивают их там под землей, и плоды растут под землей. Ну, вот подумайте, какой из этих фактов был полной чушью. А отгадку я скажу только в конце передачи, но если вы будете внимательно слушать, о чем идет речь в наших разговорах, возможно, вы догадаетесь, какой факт был полной чушью.
Здравствуйте, карманный ученый. Мне 5 лет. Меня зовут Аня. Мне приспичил такой вопрос. Как люди думают? И почему, когда я волнуюсь, я все забываю? Спасибо, до свидания.
Чудесный вопрос. Это вопрос о том, как работает наш мозг. Почему, когда мы волнуемся, у нас вылетает все из головы. На самом деле, это очень полезное свойство мозга. Сейчас я постараюсь объяснить это Ане. А также, как совладать с таким вот волнением. И самые разные бывают ситуации, когда нам нужно взять себя в руки и попытаться перестать тревожиться. И сегодня мы говорим о том, как работает наш мозг в трудных ситуациях.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да?
Добрый день, а можно ли попросить Аню?
А, здравствуйте, я даже вас узнала по голосу.
А, это очень приятно.
Да, действительно очень приятно, сейчас я ее позову, спасибо.
Спасибо вам.
Помнишь, ты карманному ученому задавала вопросы?
Да. Добрый день, карманный ученый.
Добрый день, привет, Аня. Большое спасибо тебе за твой вопрос. Ты спрашивала, как люди думают и почему, когда ты волнуешься, ты все забываешь.
Да.
А ты часто волнуешься?
Да.
А когда ты последний раз волновалась?
Когда задавала вопрос.
Понятно, но видишь, ты его не забыла и... Я надеюсь, сейчас ты не очень волнуешься, мы можем поговорить?
Да.
Понимаешь, какая вещь? Сначала отвечу на первый вопрос. Как мы думаем? Мы думаем при помощи мозга. У тебя в голове есть мозг, и этим мозгом ты думаешь. Этот мозг немножко похож на компьютер. У вас дома есть компьютер или, может быть, iPad? Или что-нибудь такое?
Все есть.
У вас бывает, что это все зависает? Вот смотришь ты мультик, оно раз зависает и ничего не показывает.
Угу.
Бывает такое?
Да.
Компьютеры, которые у нас сегодня есть, которые мы пользуемся, вообще очень мощные. Они гораздо мощнее, чем те, что были раньше. Например, когда я был ребенком. Но и все равно даже эти компьютеры могут зависнуть, если у них не хватает сил. И вот наш мозг, у него тоже не всегда и не на все хватает сил. Например, когда ты волнуешься, это вообще очень важный момент. Вообще, это очень хорошо, что мы умеем волноваться. Потому что это момент, когда мозг должен переключиться и очень хорошо работать. Обычно, когда мы волнуемся, значит, происходит какая-то опасность. Например, представь себе, идет по лесу первобытный человек, какой-нибудь индеец. И вдруг он слышит, что приближается ягуар. Знаешь, что такое ягуар? Такая хищная кошка с клыками и с когтями. И он начинает волноваться. В этот момент будет плохо, если он будет одновременно думать про 100 вещей. О том, что у него дома варится еда, и что на завтра надо пригласить друзей на день рождения, и какое сейчас небо, и какая пролетела птичка. Если он будет думать про все про это, то ягуар его съест. Он выключает все лишние мысли и думает только о том, как убежать от ягуара. И когда мы волнуемся, мы действительно обо всем забываем и думаем только о том, как избежать опасности. Это вообще-то полезное умение. Вот наш мозг может работать разными способами. Он может думать сразу про все на свете, когда мы мечтаем или когда мы отдыхаем. И это хорошо, потому что когда мы думаем обо всем на свете, нам в голову может прийти какая-то очень необычная мысль. Мы можем что-нибудь изобрести, придумать какую-то интересную вещь, какую-то игру или какой-то новый способ добывать еду. А когда надо как следует сосредоточиться и убежать, лучше не думать ни о чем лишнем. Поэтому, когда мы волнуемся, мы про все забываем. Просто наш мозг решает, что все остальное – это лишнее, и сейчас надо думать только про опасность. Хочешь, я научу тебя, как не волноваться?
Угу.
Для того, чтобы не волноваться, надо сосредоточиться на дыхании. Надо думать про твой вдох. Вот вдохни. Сделай вдох. И теперь выдохни. Выдох. Сделай вдох. Выдох. Делаешь?
Угу.
И в этот момент надо думать про вдох и думать про выдох. И тогда наш мозг успокоится, он переключится. Мы как будто включаем новую программу. Вот знаешь, как на компьютере, посмотрели мультики, теперь включаем какую-нибудь игру. Так и в мозге. Мы можем выключить программу бегства, программу паники и включить ту, какую мы хотим. Но для этого надо успокоиться. И очень помогает сосредоточиться на дыхании. Попробуй этот способ в следующий раз, когда ты будешь волноваться. Ты еще не знаешь, когда ты будешь в следующий раз волноваться? У тебя будет что-нибудь волнительное сегодня или завтра? Что у тебя будет волнительное?
Не знаю.
Не знаешь, когда ты будешь волноваться в следующий раз?
Не знаю.
Не знаешь?
Угу.
Ну хорошо. Ну вот когда будешь волноваться, в общем, попробуй этот прием. Может быть, тебе поможет. Договорились?
Угу.
Ну хорошо, звони нам еще.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Варя Козлова. Мне 8 лет. Я бы хотела задать вопрос. Почему люди иногда не осознают то, как они переходят от одной мысли к другой? Спокойной ночи.
Еще один вопрос о том, как работает наш мозг и о том, как мы думаем. Почему, когда мы думаем, мы не можем одновременно думать о том, как мы думаем? Почему мы не осознаем, какие мысли приходят к нам в голову? Как говорят философы, наш ум прыгает с ветки на ветку, как обезьяна, и мы не контролируем его. Я, к сожалению, не дозвонился до Вари. Вопрос прекрасный, и ответ очень простой. Он состоит в том, что, как правило, весь наш мозг, все процессоры в нашем мозге, как вот в компьютере, полностью заняты самой мыслью, собственно, мыслями. И там не хватает, не остается внимания на то, чтобы еще и думать, как мы думаем, думать, о чем мы сейчас думаем. Но вообще это очень полезное умение. Оно называется рефлексия. Способность думать о том, какая мысль сейчас пришла мне в голову, почему она сейчас пришла ко мне в голову, что можно с этой мыслью сделать, умение управлять своими мыслями. Все это можно натренировать. Например, самый простой способ – это каждый день, минут по 10, пытаться не думать ни о чем. Ну, например, повторять мысли на какой-то стишок и полностью сосредоточиться только на каждом слове из этого стишка, только на том слове, которое сейчас произносишь. Так, что при этом, если у тебя появляются посторонние мысли, они очень скоро будут появляться, если вы будете медленно повторять стихотворение, уклоняться от этих посторонних мыслей, мягко их отпускать и сосредотачиваться на том слове, которое вы сейчас должны произнести. Так можно натренировать суперспособности к управлению собственными мыслями. Попробуйте.
Здравствуй, карманный ученый. Меня зовут Сережа, мне 9 лет, я живу в городе Москва. А правда ли, что древние люди охотились на мамонтов? И есть ли этому доказательства? До свидания.
Отличный вопрос. Очень люблю, когда спрашивают про доказательства. Важно не принимать ничего на веру. Но про охоту людей на мамонтов доказательства есть. Они очень крепкие, эти доказательства. Мы находим у людей и рисунки сцен охот на мамонтов, и кости мамонтов на помойках. Так что ясно, что они охотились на мамонтов. Интересно, что мамонты некоторые вымерли совсем недавно. Настолько недавно, что они даже застали египетских фараонов, о которых мы говорили в самом начале передачи, из которых делали мумии. Сейчас позвоню Сереже и обсужу с ним все это. Алло, это Сережа?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Тебе сейчас удобно говорить?
Да.
Ты звонил и спрашивал, правда ли, что первобытные охотники охотились на мамонтов, и есть ли тому доказательства?
Да.
Это отличный вопрос, и больше всего я люблю вопросы про доказательства, потому что действительно не стоит ничего принимать на веру, а лучше искать доказательства. Но про мамонтов доказательств полно, и они очень простые. Дело в том, что от первобытных охотников остались помойки. И на их помойках мы находим множество костей мамонтов со следами топоров, со следами каменных орудий, при помощи которых очищали мясо с костей. И звери такие следы оставить не могли. Это именно следы орудий.
Mm-hmm.
Так что нет никаких сомнений в том, что они этих мамонтов разделывали. Кто-то скажет, ну, может быть, они не охотились, а разделывали падаль, разделывали туши мамонтов, когда те умирали и падали. И поэтому мы видим следы топоров. И вообще это будет хорошее возражение. Но если мы посмотрим на рисунки древних людей, мы увидим на них сцены охоты. Они рисовали нас...
Ну, мамонты же такие большие.
Это правда, но мы видим, что люди рисовали сцены охоты на мамонта на скалах. И мы видим, какими способами они добывали мамонтов. Например, они копали ямы, а на дне ям устанавливали острые колья. Мамонты проваливались и напарывались на эти колья и постепенно погибали. Люди действительно маленькие, но у них очень крупный мозг. И при помощи крупного мозга они могли придумывать самые разные способы, как добыть мамонта. И нападали по 100 человек с острыми камнями, палками, и устраивали западни.
Они доедали остатки за хищниками?
Несомненно. Особенно самые древние люди, конечно, доедали остатки за хищниками. Может быть, умели отогнать хищников при помощи громких звуков, опять-таки, палок и камней. Наверное, самые древние люди действительно предпочитали падаль, потому что ее проще добыть. Но постепенно орудия делались все более сложными, мозг все крупнее, появлялась речь, и люди могли договориться о действиях, как именно добыть мамонта. И ученые считают, что именно люди истребили всех мамонтов. И вообще всех крупных млекопитающих. Мамонтов, шерстистых носорогов, которые водились у нас в Москве. И индрикотериев, вот этих огромных безрогих носорогов. Словом, вся эта крупная добыча очень быстро была уничтожена людьми, как только они хорошо научились охотиться. И именно благодаря этому люди так быстро расселились за пределами Африки. Вот на территории, ну, например, нашей страны. Охотники быстро расселялись, потому что они получали огромное количество прекрасной добычи, прекрасной пищи и легко добывали этих крупных существ. Благодаря хорошо развитому уму и орудиям. Скорее всего, когда они рисовали вот этих мамонтов на скалах, ты когда-нибудь видел эти наскальные рисунки?
Да, я по телевизору видел.
И вот я на сайте тоже их положу, чтобы ты мог посмотреть. Считается, что когда они рисовали эти сцены, они пытались как бы колдовать, они пытались при помощи своего волшебства, в которое они верили, получить успех в охоте. Если нарисовать успешную сцену охоты, то они думали, что охота будет успешной. Как бы пытались управлять мамонтом при помощи скалы, как мы управляем чем-нибудь при помощи айпэда. Какой-нибудь заводной машинкой, например. Есть такие машинки, которые можно управлять с айпэда. Вот так и эти древние охотники думали, что им придет удача. Ну вот как-то так.
А я смотрела передачу по телевизору.
Да.
Там говорила, что они рисовали эти рисунки, чтобы как бы просить животных, которые они убивали, прощения. А то на них души разозлятся и будут, они будут болеть.
А, очень интересно.
И умирать.
Очень интересно. Ну да, просили прощения и в итоге всех съели. Просили, просили. Ты знаешь, что самые последние мамонты вымерли совсем недавно? Судя по всему, на некоторых островах они были даже во времена Древней Греции, Древнего Египта, на некоторых островах северных, таких как остров Врангеля. Там были маленькие-маленькие мамонтики, которые были ростом с лошадку.
Смешные.
Да, и это были последние мамонты, которые избежали нашей суповой тарелки, но и они оказались не вечными.
Их тоже съели?
Их тоже съели в итоге.
Понятно.
Ну вот.
Спасибо.
Ну, спасибо тебе за твой вопрос. Спасибо тебе. Звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Привет, Ия. Меня зовут Никита. Я из стоячий. Мне 4 года. У меня такой вопрос, почему китов и тут фонтаны. Пока.
Отличный вопрос, зачем у кита фонтанчик, вот все часто рисуют эти фонтанчики. Ну, вообще, вот это отверстие на темени у кита, это ноздри, которые заползли высоко по лицу и на лоб, и потом на темя. Удобно китам иметь ноздри на темени, потому что они всплывают теменем вверх и сразу быстро выдуть воду из носа, чтобы можно было подышать. Сейчас расскажу про это Никите.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Никиту?
Никиту?
Да, это карманный ученый.
Карманный ученый? Никита, тебе карманный ученый звонит. Сейчас, минутку. Тебе карманный ученый звонит. Скажи.
Алло, Никит, привет, это карманный ученый.
Почему китов фонтан идет?
Да, а где ты это видел? Где ты видел такой фонтан? На картинке, в книжке?
Я видел на картинке в садике. Видел.
Садики на картинке.
Ну, я это тоже видел. Это я сам нарисовал такое.
Здорово, Никита, это очень интересно. Никита, а ты можешь потрогать свой нос? Потрогал?
Потрогал.
Дело в том, что у китов нос на лбу. У них нос высоко-высоко на лбу и даже, я бы сказал, на темени. У них высоко-высоко нос. И когда они выныривают, им надо всю воду из этого носа вытолкнуть, чтобы вдохнуть. Вот эта дырочка, из которой бьет фонтан, на самом деле это ноздри. Вот у тебя ноздри смотрят вниз. Ты можешь подышать носом громко-громко в трубку? Как ты дышишь носом? Вот так. Подыши носом.
Подышал.
Подышал. Вот, а у китов нос на лбу для того, чтобы, когда они всплывают, сразу вдохнуть. У них же вот эта верхняя часть головы первая всплывает. Но прежде чем вдохнуть, им надо вытолкнуть всю воду из носа, иначе они захлебнутся. У тебя бывает такое, что когда ты купаешься в ванной, вода попадает тебе в нос? Тебе когда-нибудь вода попадала в нос?
Попадала.
Это неприятно, правда?
Неприятно мне. Я всегда высмаиваюсь, моюсь. Не нравится мне такое.
Не нравится тебе такое. Никому не нравится. А вот киту вода попадает в нос каждый раз, когда он ныряет. И когда он всплывает, ему надо эту воду из носа вытолкнуть, чтобы можно было дышать. И вот он всплывает на поверхности, резко выталкивает воду из носа, и мы видим фонтан. А потом он начинает дышать. Ты же знаешь, что кит – это не рыба. Кит не может дышать в воде, ему надо всплыть, чтобы подышать, понимаешь?
Понимаю.
А ты умеешь нырять?
Умею.
Здорово. Ну хорошо, звони нам еще, спасибо за твой вопрос. Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Даня. Мне 9 лет. У меня есть вопрос. Какая рыба самая большая на свете? Спасибо. До связи.
Самая большая на свете рыба. Ну, еще совсем недавно, наверное, какие-нибудь 300 лет назад, даже ученые люди на этот вопрос ответили бы, что самая большая рыба – это кит. Но это неправда. Мы с вами знаем, что кит – это никакая не рыба, это млекопитающее, это родственник свиней и оленей, родственник каких-то копытных. Синий кит действительно самое большое животное на Земле и самое большое животное в воде, но это не рыба, это зверь, это млекопитающее. Самая большая рыба в своем названии тоже имеет корень от слова кит. Это китовая акула, но она гораздо меньше кита. Она имеет длину, может быть, до 12 метров и весит, может быть, 20 тонн, самые большие китовые акулы. С ними можно вместе понырять с маской, трубкой и ластами. Они всплывают на поверхности в тех местах, где они кормятся и где они мигрируют. Вот у берегов Мексики, например, или на Мальдивах. Я положу на сайте видео и фото с китовыми акулами. Они безобидны. Они как и киты, как синие киты, самые большие киты. Вот китовые акулы тоже фильтраторы. Они фильтруют через свой ротовой аппарат воду. отцеживают тоже криль, как и киты, и достигают большого размера, но во много раз меньше, чем кит. Получается, что самая большая китовая акула в 9 раз меньше, чем самый большой синий кит. Очень интересные животные, безобидные и вымирающие. Люди их повыбивали, осталось не очень много, и они нуждаются в охране.
Привет, меня зовут Миша. Мне 10 лет. У меня есть несколько вопросов. Один. Почему некоторые плоды растут на деревьях, а некоторые на земле? И второй. Почему у картошки и у морковки такие сочные плоды?
Отличный вопрос. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что ни морковка, ни картошка – это никакие не плоды. Но сейчас я дозвонюсь Мише, кажется, в Германию, и обсужу с ним, какие на самом деле бывают плоды под землей. Есть такие растения, у которых плоды под землей. Сейчас поговорим про это.
Hallo, Christoph.
Guten Tag. Darf ich sprechen mit Mischa Konovalov, bitte?
Ja. Mischa?
Hallo?
Hallo, Mischa?
А, привет, карман ученый.
Привет, привет. Я тебя нашел, я тебе дозвонился.
Да, наконец.
Тебе сейчас удобно говорить?
Ну, я тут друзей, ну да, в принципе.
Ну, давай поговорим, только попроси их немножко потише там.
Угу. Мы хотим бы тебя видеть, знаешь, занчесть, дай нам телефон. Ну да.
Спасибо. Ух ты, ты так здорово по-немецки говоришь.
Угу.
Прямо как по-русски, да? Тебе все равно, на каком языке говорить.
Ну да.
Вот это да. Хотел бы я так уметь говорить по-немецки. Ну, ты спрашиваешь, почему некоторые плоды растут на деревьях, а некоторые на земле.
Да.
А еще ты спрашиваешь, почему у картошки и у морковки такие сочные плоды.
Угу. Потому что это же у них корни вообще-то.
Вообще-то это не плоды. Да, я вижу, ты уже сам немножко в этом разобрался. Это не плоды. Морковка – это такой видоизмененный корень. А картошка – это такое видоизмененное растение целиком, подземная часть растения. И другое действительно сочное, и другое нужно для того, чтобы после зимы растение могло быстро пойти в рост. Там запасы питательных веществ у растения.
Это как луковица.
Да, совершенно верно. Это как луковица или как корневище, например, у одуванчиков. Одуванчики можно все уничтожить, например, если есть коса, если косить. Но потом они снова вырастут из корневища. И картофелина, и морковка – это такие органы для запасания питательных веществ, чтобы потом быстро вырасти. Так что это никакие не плоды. И я думал, есть ли примеры плодов, которые растут под землей. И ты знаешь, я нашел один такой пример. Есть такой орех, называется арахис. Может быть, ты его ел. Я почти уверен, что ты его ел.
Я не уверен, но я слышал о нем.
Я уверен, что ты его ел. Например, знаешь, бывают такие вредные и, на мой взгляд, не очень вкусные шоколадки Сникерс.
Угу.
Вот в них арахис. Обычно в шоколадках самых обычных есть арахис. Так вот, арахис – это плоды. И плоды арахиса растут под землей.
Угу.
Они прячутся под землей, чтобы их никто не съел. Они очень сочные и вкусные, как мы с тобой знаем. И они нужны не для того, чтобы их кто-нибудь съел. Они нужны для того, чтобы из них потом выросли мощные растения. Поэтому они стараются скрываться под землей. А потом в самый последний момент показываются над землей, отваливаются и куда-нибудь укатываются не очень далеко от основного растения. Но большинство плодов как раз любят, чтобы их съели. Большинство плодов как раз любят, чтобы их кто-нибудь съел.
Да, например, яблоко.
Да, а знаешь зачем?
Чтобы их перенесли на другое место.
Да, совершенно верно.
Я слушал один выпуск, там было про то, что если много яблок упали на одном месте, их никто не перенес, то новое яблоко не вырастет.
Да, именно. И большинство плодов как раз любят, чтобы их кто-нибудь съел, и поэтому они растут на деревьях, растут где-нибудь высоко.
Угу.
Вот такая история про плоды. Спасибо тебе за твой звонок. Звони нам еще.
Пожалуйста.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Леха Петров. Мне 8 лет, и я вам уже звонил. У меня есть вопрос. Почему в Солнечной системе все планеты летят горизонтально, а не вертикально и по-разному? Спасибо.
Отличный вопрос. Действительно, планеты вращаются в одной плоскости. То есть получается, что если бы мы орбиту каждой планеты вырезали как бы из бумаги и наложили бы их друг на друга, а в середине было бы Солнце, вот все эти листы бумаги надо было бы класть стопкой, а не так, что один, например, на столе лежит лист бумаги, а другой перпендикулярно столу. Нет, они все в одной плоскости. У них чуть-чуть отличаются эти плоскости, в которые они вращаются. И вообще весь материал в Солнечной системе, все астероиды, все-все-все вращается в одной этой плоскости. Это называется плоскость эклиптики. Ну, надо сказать, что если взять кусок такой полужидкой глины и начать его вращать на гончарном круге, он тоже расплющится. Вот я сейчас попробую Лёше объяснить, как это так устроено.
Кто там?
Алло, это Лёша?
Да, нормальный учёный.
Привет, хорошо, что ты меня узнал. У тебя сейчас есть минута?
Да, даже много.
Отлично. Ты спрашивал, почему в Солнечной системе все планеты летают в одной плоскости?
Да.
И это прекрасный вопрос. А как он пришел тебе в голову? Откуда ты узнал про это?
Ну, просто я услышал, что все планеты крутятся в одну сторону. И стало интересно. А вдруг они могут крутиться еще в разных плоскостях?
Это очень интересный вопрос. Действительно, вот если, например, мы найдем на небе какую-нибудь одну планету, например, Марс, и представим себе линию, по которой он летит, то прямо на этой линии мы обязательно найдем в итоге все остальные планеты. И Венеру, и Юпитер. Все это, если как следует разглядеть, если повезет, можно все их найти. Они все будут действительно на одной какой-то линии. А это значит, что они летают в одной плоскости. Эта плоскость называется плоскость эклиптики.
Mm-hmm.
Почему это так, мне объяснила астроном, который ведет наш космоблог. Ты случайно не читаешь наш космоблог на сайте «Розового жирафа»? Да, есть такой прекрасный у нас блог, который мы пишем каждую неделю. Это дело вот какое. Дело в том, что наша Солнечная система когда-то была просто таким единым шаром из газа и пыли. И когда она возникла... Она возникла довольно давно, но она не такая же древняя, как весь мир. И она не такая же древняя, как наша галактика, Млечный Путь. Она помоложе. Так вот, когда возникла наша Солнечная система, вокруг нашей звезды, которая называется Солнце, она представляла собой единое облако из газа и пыли. И это облако вращалось, быстро-быстро-быстро вращалось. И если мы посмотрим на такое облако, то мы сразу поймем, что все точки, которые находятся у этого облака на экваторе... Знаешь, что такое экватор?
Угу.
Ну вот, у Земли есть экватор, например. Место, где очень тепло. Как бы, если бы Земля была такой модницей, то там, где у нее пояс, вот это был бы экватор. Там, где такая получилась бы толстенькая модница, которая опоясывает поясок в самом широком месте. Это был бы экватор. Так вот, у этого огромного облака, круглого, тоже был экватор. Так вот, получается, что на экваторе все движется быстрее. Ну, представь себе, например, вот у нас на Земле, на экваторе, мы поставим какую-то точку. Она, эта точка... пройдет вокруг Земли за сутки, за 24 часа, потому что Земля вращается вокруг своей оси. Это огромное расстояние вокруг всей Земли облететь. А какая-то точка, которая находится близко к Северному полюсу, за это время пройдет гораздо более маленький путь. Это значит, что на экваторе все двигается быстрее. И Земля не делается как бы такой плоской, как диск, она остается круглой. Но если бы ты возьмешь, например, такую очень мягкую глину и будешь вращать, она станет постепенно плоской. Если взять шар из очень мягкой глины и заставить его вращаться, он станет постепенно плоским. А Солнечная система была еще более мягкой. Она была сделана из газа и пыли. И она постепенно делалась плоской, 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 плоской. И все материалы, которые в ней были, они стали тверже и превратились в планеты, но она осталась совершенно плоской. И вне этой плоскости материала не осталось. Весь материал... ушел на плоские орбиты. И планеты, и астероиды, и кометы. Весь материал Солнечной системы сплющился вокруг центральной плоскости. Это произошло от вращения, от того, что она вращалась. Понятно или не очень?
Да.
О, это хорошо, значит, у меня получилось объяснить. Ну, хорошо, тогда звони нам еще.
Ага.
Пока.
До свидания.
Ну, а теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». В начале передачи я назвал 4 факта, один – полная чушь. Я думаю, вы уже догадались, какой. Но сейчас обсудим каждый по отдельности. Итак, факт первый. планеты в Солнечной системе летают в одной плоскости. И это правда. Это плоскость эклиптики. Факт второй. Последние мамонты вымерли всего 3500 лет назад. И они застали, получается, фараона Тутанхамона. Правда, жили на другом конце света, на острове Врангеля. И были очень маленькими, возможно, размером с корову. Их не так давно открыли, этих последних мамонтов, точнее их кости. А большинство мамонтов вымерли примерно 10 тысяч лет назад, во время последнего большого похолодания. Потом я сказал, что самая большая рыба – это синий кит, и весит до 180 тонн и до 30 метров длиной. Ну и вот это была полная чушь. Кит – это не рыба. Кит выкармливает детенышей молоком. Кит не может дышать в воде, ему надо выныривать. И для этого он выдувает, вынырнув, он выдувает из ноздрей воду, чтобы можно было вдохнуть. Мы видим фонтанчик. Но рыба самая большая – это китовая акула. И мы подробно о ней говорили. Она не кусается, она тоже выфильтровывает из воды всякие мелкие организмы себе на прокорм. Но вот она может дышать как раз жабрами, в отличие от кита, в воде. И у нее холодная кровь, и у нее двухкамерное сердце, а у кита четырехкамерное, два круга кровообращения, ну и так далее. Все мыслимые отличия, какие только могут быть между рыбами и млекопитающими. Наконец, я сказал, что есть растения, которые отращивают себе плоды под землей, и примером такого растения является арахис. Цветки у него над землей, но когда происходит оплодотворение в этих цветках, цветоножки начинают загибаться вниз к земле, образуется завязь, и завязь оказывается уже под землей, на некотором расстоянии от родительского растения, потому что у цветоножки есть какая-то длина, соответственно, плоды образуются под землей, там они спрятаны от всяких желающих ими полакомиться. И это хорошо для арахиса, потому что любой, кто обнаружил бы такой чудесный орех, его бы сгрыз, и ничего бы не выросло бы. Эти питательные вещества в семидолях каждого орешка нужны для того, чтобы развивался зародыш. Вы можете разломать один орешек, увидеть две половинки, а в середине зажат такой маленький червячок. Это вот будущий зародыш, будущее растение. Минус у такого приспособления в том, что получается, что никто не разносит эти плоды по лесу. И арахис может только очень медленно распространяться по какой-то территории. Получается, каждое следующее поколение, ну, только на 20 сантиметров продвигается по сравнению с предыдущим. Но зато в безопасности. На этом 93-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Читайте наши блоги в разделе «Хочу все знать» на сайте издательства «Розовый жираф». Звоните на наш телефон, оставляйте свои вопросы. Читайте книги издательства «Розовый жираф». До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».